Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ну, сегодня у нас особенный выпуск, и мы надеемся, что, основываясь на ваших отзывах, мы можем продолжить эту традицию. Сегодня у нас беседы с матушкой. Сегодня у нас в гостях настоятельница Воскресенского Новодевичьего женского монастыря в городе Санкт-Петербурге, игуменья София Силина. Здравствуйте, матушка.
Добрый вечер. И хочу поприветствовать и вас, и сотрудников телеканала «Союз», одного из самых любимых каналов для православных наших прихожан и для монашествующих наших обителей Русской Церкви. Также хочу поприветствовать и телезрителей, которые в этот вечер собрались, пожелать успешного и спасительного для души завершения рождественского поста и настоящего радостного настроения в рождественском дни, в которые уже в скором времени вступит вся наша церковь, наше паство.
Спасибо, Господи. Матушка, дорогие телезрители, а тема нашей сегодняшней программы – это женские монастыри, их устройство. И вот об этом мы будем говорить. А звоните к нам в студию в Санкт-Петербурге по телефону 812-677-62-44. Матушка, расскажите, пожалуйста, о месте вашего служения.
Вот уже более 17 лет по послушанию данному священноначалием я несу служение игумене в Новодевичьем монастыре, обитель древняя, с прекрасными традициями монашеской жизни. Но когда мы пришли, это были руины. Руины были и в материальном смысле, потому что храмы были разрушены, келий не было, воды не было, тепла. Ну, собственно, наверное, как все монастыри нашей русской церкви после стольких лет забвения. И главное, не было, конечно, той общины монашеской, которая, по милости Божией, уже созидается вот последние годы. Обитель наша не очень большая по количеству сестер, около 30 сестер. Каждый день, как в любой обители, начинается с молитвы. Благодаря тому, что у нас штат духовенства, каждый день совершается уставное богослужение в соответствии с традициями нашей церкви, в соответствии с типиконом. И самое главное, совершается божественная литургия. Обитель наша не закрытая, в нее приходят прихожане, богомольцы, приезжают паломники со всех мест нашей России, даже из зарубежья, для того, чтобы помолиться у святынь нашего монастыря и побывать в святынях Петербурга. Поэтому тоже такое и служение особое у монастыря и у сестер – это прием богомольцев, паломников, приезжающих в северную столицу России и, надеюсь, и духовную северную столицу нашей православного отечества. Несет наша обитель и посильное служение, милосердие, благотворительность. В монастыре есть богадельня для престарелых прихожан и сотрудников приходов, сотрудниц приходов, которые посвятили свою жизнь церкви. И уже вот на старости лет они нуждаются в уходе, в том числе в медицинской помощи. Наши сестры, которые имеют соответствующее образование, несут тоже такое послушание. Есть школа при монастыре. В школе занимаются более 220 детей на разных отделениях. Есть центр помощи диагностики онкологических заболеваний для женщин. Там тоже наши сестры несут послушание. Это все, так сказать, такие послушания, места служения, на которые простирается забота наших сестер. Вот. Благодарю Бога, что Господь верил мне это место, верил восстановление храмов, созидание. Конечно, созидаем не мы сами, созидает милость и благодать Божия, призывая нас к соработничеству.
Спасибо, Господи, матушка. Но вы сказали о том, что число ваших сестер всего 30, и я знаю, что хозяйство у вас очень большое. Скажите, а какую роль у вас играют трудники?
В Петербурге, конечно, есть свои особенности в этом смысле, и большая часть людей – это постоянные трудники, которые по благословению духовников, по желанию своего сердца, они несут свое служение, многие уже по 5, по 10 и даже 15 лет на хозяйственных послушаниях. То есть там, где не обойтись без помощи мирских людей, профессионалов, вот, они тоже часть нашей духовной семьи. Они несут свое служение, но мы за них молимся, они молятся за нас, и всегда, так сказать, чаша у нас общая, евхаристическая чаша, в которой мы и монахини, и те миряне, которые настроятся, мы все приступаем к одной чаше, поэтому чувствуем себя одной духовной семьей.
Матушка, а не отвлекает ли вас, что ваш приход фактически является городским?
Эти вопросы постоянно обсуждаются у нас на заседаниях синодального отдела по делам монастырей. Как относиться к разным, скажем, традициям, устройствам, типам монастырей. Ведь есть и на православном Востоке, в греческой церкви, закрытые монастыри. Например, вот известный монастырь Армилии, мы там бывали. В монастырь никогда нет доступа ни прихожанам, ни богомольцам, ни паломникам. Небольшая часовня за вратами обитель, архандарик, лавочка и не более того. И, конечно, в городах, и в Москве, и в Петербурге, да, наверное, в любом большом городе богомольцы, паломники, они устремляются в монастыри, чувствуя необходимость. Как воспринимать вот это? Как препятствие к монашеской жизни? Или как какое-то особое призвание, которое необходимо раскрыть? Я склонна, так сказать, думать так, что в этом есть особый промысел о русских обителях. На Руси всегда удивительное служение было, если мы посмотрим. Это и в голодные годы кормления людей, которые остались без питания. Оптина пустынь давала в годы голодные на Руси или когда не было работы. Специально старцы оптинские, они нанимали даже для не очень нужных работ людей, чтобы им обеспечить хлеб насущный. Лавра Троицы Сергиевой, мы все из истории знаем, была не только местом, где люди питались, кормились, получали образование, но где даже защищались от внешнего врага, прятались. Что это, случайность? Какое-то досадное недоразумение в истории монашества? Или это какая-то особая промыслительная замысел Божий о русских обителях? Я думаю, что это промысел Божий. И это промысел Божий не для мирян, не только для мирян, которые приходят в монастыри. Это промысел Божий для монахов, которые несут там послушание. Именно в этот монастырь и в это время Господь призвал каждого из нас. И если мы все, что встречается на нашем пути, будем рассматривать как недоразумение, досадное препятствие в нашем молитвенном единении, у нас никогда не будет мира в сердце. Если мы научимся понимать, что для нашего духовного возраста, для нашего устроения духовного, и даже для нашего времени, потому что оно тоже накладывает отпечаток, это призыв Божий к сердечной молитве о страждущем человечестве, к сердечной молитве о людях, притекающих в обитель. Нам станет легко, и мы поймем, что это то служение, которое мы должны нести сейчас, в наше время, в этом городе. Поэтому для меня совсем не сложно.
Простите, вынужден вас перебить, потому что у нас есть звонок из Новокузнецка от рабы Божией Людмилы. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Будьте любезны, скажите, пожалуйста. Христос на протяжении всего Нового Завета говорит только об Отце и нигде о Матери, кроме как на свадьбе, когда он сказал, что тебе жены до этого. И тогда же еще вспоминают о ней, когда при его распятии Иоанна своему любимому ученику говорит, вот матерь твоя. Так почему церкви и все, как назвать его тему, не знаю, ее почитают Деву Марию?
Спасибо.
Конечно, вопрос в большей степени богословский и, вероятно, обращен должен был бы прежде всего к пастырям и не вполне касается темы нашей беседы сегодняшней, посвященной монастырям. Но расскажу вам такой пример – Он и житейский, и очень трогательный. Один старец, архимандрит, многие его в Петербурге полюбили, и в Москве, он был в больнице. И когда он лежал в больнице, у него было множество иконок. И он заметил, как один санитар проходил мимо него и всегда отворачивался при виде икон. И этот старец с духовным опытом, он спрашивает, говорит, почему ты, говорит, отворачиваешься? Он говорит, ну, я не хочу идолам поклоняться. Батюшка говорит, а у тебя есть дети? Есть дети. А фотографии? Да, вот они у меня вот в паспорте лежат. И как ты к ним относишься? Ну, говорит, я их достаю, даже целую и вспоминаю о своих детях. И так и мы смотрим на иконы, вспоминаем дорогих для нас наших небесных родителей и вот обращаемся. И так он его убедил. Тогда он просит, дай, а ты можешь дать мне икону? Да, и батюшка протягивает ему икону и Спасителя, и Божьей Матери. И этот вот бывший такой протестант, вставший на путь обращения, он говорит, мне не надо Божьей Матери икону, дайте мне только икону Спасителя. Батюшка спрашивает, говорит, а мама у тебя есть? Да, есть. А как вот она о тебе переживает? Да, переживает. А как маму зовут? Маму зовут, говорит, Мария. А говорит, а если бы, говорит, вот я сейчас при тебе начал бы ее ругать, или, например, позвали бы, так сказать, на какой-то праздник или на трапезу всех родственников, но твою мать бы не позвали, как бы ты отнесся? Я бы, говорит, оскорбился, обиделся, говорит. Ну вот, говорит, как мы, христиане, относимся к Матери Божией? По своему смирению глубочайшему, Матерь Божия сама не хотела, чтобы о ней говорили на страницах Священного Писания. Это предание Церкви, что величайшее смирение Матери Божией, оно было в том, чтобы нигде о ней не было сказано, особо, может быть, написано. И, тем не менее, Церковь, которая вся ощущает себя чадами Христовыми, они не мы не можем не почитать Матери нашего Господа. Наша любовь к Господу, она естественным продолжением является и почитание Божьей Матери. Святой Дионисий Ареопагит, когда говорит о Матери Божией, он говорит, что если бы я не знал о том, что Бог, Слово, сошел на землю, я бы при виде Матери Божией думал, что это Бог сошел на землю. Это живой опыт Церкви, живое предание. А, как известно, Священное Писание произошло, это часть Священного Предания. Поэтому, когда мы живем в Церкви, мы понимаем не только интеллектуально, не только ограниченным, так сказать, информационном таком плане, упоминается, не упоминается, мы понимаем это и сердцем, и душой, и духовным зрением.
Спасибо, Господь Матушка. А хотелось бы, может быть, расширить этот вопрос и спросить у вас, чем же отличается, может быть, женское служение в церкви от мужского? Какие-то, может быть, внутренние аспекты?
Вот задала наша слушательница вопрос о Божьей Матери. Наверное, очень известный и любимый в России старец отец Ефрем Вотопецкий, игумен Вотопецкого монастыря, в беседах с монашествующими он всегда говорит, первый монах – это Господь Иисус Христос, первая монахиня – это Матерь Божия. Монашество изначально складывалось не как священническое служение. И кто знаком с историей церкви, знает, что даже пресвитерское служение рассматривалось как нечто отдельное. Пресвитеров, которые зачастую жили в городах, их приглашали в пустыне, где, в частности, на Востоке возникли монашеские такие центры. А Савва Священный, его вот это, так сказать, наименование Священный, это именно в связи с тем, что он редкостным был монахом, который имел священный сан. Поэтому нельзя сказать, что монашество мужское и женское отличается тем, что одни могут принимать священный сан, а другие не могут. Монашество – это ангельское житие. Поэтому женское и мужское монашество, оно, может быть, имеет какие-то, так сказать, специфику в таком психологическом плане, в устроении, конечно, природы, которая пока, так сказать, вот на земле мы боремся страстями и какие-то имеют, так сказать, свои особенности устроения вот, женское монашество и мужское. Но в целом все-таки больше общего, чем различий. гораздо больше общего, чем различий. Мы все призваны возрасти в меру возраста Христова. Все призваны к ангельскому житию.
Матушка, но все-таки таким стереотипом является то, что монашество вот в своем стержне имеет мужчин. То есть мы святых отцов имеем в основном писание монахов, мужчин. А вот женское монашество, оно как будто вот в тени все это время находится. Так ли это? И когда оно, так сказать, заняло вот то положение, которое сейчас имеет?
В истории монашества мы знаем, что аммами, то есть такими старицами, именовались, конечно, и подвижницы. И то служение, которое несло женское монашество, это путь, один из путей спасения, один из путей из тех образов жизни, который, избирая которые, человек надеется на то, что он стяжает благодать Святаго Духа. И вот в древности мы знаем, что и в пустынях было женское монашество. На Западе, напротив, из-за набега варваров и внешних причин были даже указания такие общецерковные устраивать женский монастырь только в городах. Но сущность его оставалась на протяжении все-таки всех веков та же, которая была и 1000 лет назад, и 2000 лет назад, и сейчас. Меняются, может быть, какие-то внешние аспекты, скажем, виды послушаний, возможно, какие-то возможности, так сказать, контактов с обществом. Но стержень его тот же. Это те же обеты давали монашествующие 2000 лет назад, и те же обеты мы приносим сейчас.
Спасибо, матушка. У нас есть звонок снова от рабы Божией Людмилы. Здравствуйте, Людмила, вы в эфире. Мы вас слушаем внимательно.
Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, матушка София. У меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот каковы существуют принципы и мотивы желающим прийти на служение в монастырь? Ну, мирянам, будьте добры, ответьте, пожалуйста, на такой
Спасибо.
Вопрос.
У Иоанна Лествичника в первой же главе он говорит о тех причинах побудительных и для мужских монастырей, и для женских монастырей. Те камни, на которых дом монашеский будет созидаться не на песке, а на твердом основании. Он называет три основные причины. Это ради глубокого покаяния, ради воздаяния в будущем веке и ради огромной такой пламенной любви к Господу. Все три причины, благословенные Богом, все три причины – это твердые основания для того, чтобы вступить в монастырь и начать монашескую жизнь. Но Бог судит по концу. Как мы проживем свой путь? Оправдаем ли мы то призвание, по которому мы пришли? Вот такой ответ.
Спасибо, матушка. Хочу задать вам вопрос, который задал телезритель через группу ВКонтакте. Досточтимая матушка София, всегда волновал вопрос, трудно ли управлять женским монастырем? Ведь у сестер тоже бывают свои недостатки.
Чем мне трудно управлять? Трудно ли матери управляться с многодетным семейством? Всех накормить, всех одеть, отправить в школу, в ясли. А потом все дети перессорились, кто-то заболел, и кто-то звонит маме, как мне моя подруга недавно говорит: «Мама, я потерял пенал после первой пары». Также и в монастыре, конечно, нелегко. Конечно, люди, каждая личность – это образ Божий. Призвание игумени – это не призвание менеджера, не призвание и не служение хорошего организатора. Отец Ефрем Бачко, однажды наша одна из сестер, которая не понимала, что такое монастырь, вот она беседует: «Я тружусь, я работаю, мне послушание, могу такое, мне дают другое». Бачко, отец Ефрем говорит: «Мария, монастырь – это не фабрика». Ну, раз монастырь не фабрика, конечно, игумени – это не директор фирмы, не директор фабрики. Управления, методов каких-то особенных управлений нету. Главный метод – это метод любви. Мы знаем, как апостол говорит, что такое любовь, какие ее такие характеристики. Любовь всему верит, все покрывает, все долготерпит. Но в то же время мы понимаем, что и человеческая природа падшая. Поэтому иногда люди думают, вот игуменья голос повысил. И Адлесточник говорит, что а надо повышать иногда голос, лишь бы самого в этот момент оставаться бесстрастным. Но это все такие вот, может быть, подробности не очень понятные для мирян, но смысл один, что мы живем в духовной семье, игуменья – это прежде всего мать для сестер, духовная мать, и должна все делать в управлении как-то, и в раздаче послушаний, и в каких-то беседах с сестрами. Все для того, чтобы они выросли в меру возраста Христова.
Спасибо, Господи. Матушка, у нас звонок из Архангельской области от рабы Божией Светланы. Здравствуйте, Светлана, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, ведущий, здравствуйте, матушка. У меня такой вопрос. Как сказать, стать трудником в монастыре? Но вот я знаю, что вот такие болезни, как душевная болезнь, если есть, то не очень приветствуется это в монастыре. Расскажите, если возможно, то я знаю, вот читала, что в древних монастырях там даже специально были такие отделения, где вот такие вот люди больные, они помогали монастырю.
Спасибо. Спасибо за вопрос.
Я отвечу таким образом. У нас есть решение наших церковных органов, нашего священного начальника, где особо обращается внимание на то, что постриги, люди душевно больные, с психическими заболеваниями, не могут принимать. И, конечно, очевидно, что этому есть объективные причины, хотя бы потому, хотя бы по одной духовной причине. Душевная болезнь – это особый крест для человека. И крест уже данный человеку. Принимая на себя монашество, мы берем дополнительные кресты, те, которые душа человека может и не понести. По той же самой причине можно сказать, что люди, у которых есть не душевная болезнь, а какие-то обязательства перед ближними, например, малолетние дети, по той же причине люди, которые несут крест материнства, крест заботы о малолетних детях, а иногда даже и об очень больных супруге или родителях. По этой же причине они тоже не принимают, не могут принять постриг. Если говорить о том, что какие-то отделения существуют, я думаю, что в каждом монастыре это очень индивидуально. Есть монастыри, в которых живут высокой духовной жизни старцы, которые, или, может быть, старицы, которые обладают такими духовными дарами, чтобы помогать таким людям. Есть монастыри, в которых сестричество или братство, оно само сформировалось достаточно недавно, и мы знаем, что монастырь, по выражению святых отцов, это лечебница для души. И, конечно, было бы странно, если все совсем больные собрались душевно и друг друга будут лечить. А врача, подходящего по квалификации, если так можно выразиться, вот по духовной квалификации, его не найдется. Ведь мы не идем с кардиологическими заболеваниями, мы не ложимся, там, скажем, на отделение какой-нибудь неврологии. Мы идем к специалисту. Также и вот с такими особенными проблемами. Поэтому это все очень индивидуально. Надо, прежде всего, списываться или созваниваться с монастырем, выяснять, готов ли принять такой монастырь. Есть ли там такие пастыри или старицы, которые могут помочь в этой проблеме? Полезно ли это будет в целом сестричеству? Я вам расскажу такой пример. У нас времени не так много, но тем не менее. Приехала паломническая группа к нам в монастырь. И ведь для того, чтобы понять, душевное заболевание или человек, например, одержимый, для этого тоже нужно иметь и духовное рассуждение, и определенный пасторский опыт. И вот привезли группу. Человек не мог выйти из автобуса. Его вытаскивали несколько человек. После того, как его вытащили, он схватил бритву или нож, изрезал себя, и кровоточащий бегал по монастырю в пасхальную ночь. И пришлось, так сказать, вызывать милицию, скорую помощь. Священника не было в этот момент, который бы мог какую-то пасторскую помощь оказать. И все это легло на наше сестричество в пасхальную ночь, когда и так люди были очень большая нагрузка. Кроме того, на нас лежала ответственность за богомольцев, за паломников других. Вот поэтому надо все это учитывать.
Спасибо, матушка. У нас звонок из Ленинградской области от Равы Божией Валентины. Валентина, здравствуйте. Вы в эфире. Мы вас слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, матушка София. Я бы хотела задать вопрос такой. Вот какую возможность имеют люди пожилого возраста, у которых есть недостатки там физические, со здоровьем проблемы, вот как-то в монастыре трудиться и постепенно как бы вживаться в монастыре?
Спасибо. Угу. Спасибо за вопрос.
Традиции очень разные. Мы знаем житие Павла Препростого, что Авва его не хотел принимать, потому что он был по возрасту и своему, как ему казалось, физическому состоянию, не мог понести тех подвигов, которые несли все остальные монахи. И после того, как Авва Препростый пробыл, по-моему, 3 дня за стенами обители, у кельи все-таки его приняли в монашеский чин, монашеское звание. Но это я бы сказала, что в целом, к сожалению, редкое исключение. Ведь замуж не выходят 80 лет. Так и к Господу идти 80-90 лет в монашеском чине, для этого должны быть более чем веские основания. Вот в одном из вопросов, которые я письменно прочитала, говорится о том, что вот люди идут молиться, почему бы им не посвятить остаток дней молитве? Первый вопрос, почему нельзя посвятить остаток дней молитве дома? Можно молиться дома? Можно. Можно ходить в приходской храм? Можно. Вероятно, есть какие-то вещи в монашеском житии, которые особенно привлекают людей, которые туда устремляются. Но есть и духовные причины. Вот приведу такую притчу. Когда я хотела принимать монашество и хотела в монастырь вступать, покойный митрополит Иоанн рассказал мне такую притчу. Идет один молодой человек, собрался в монастырь, и старенький такой дедушка спрашивает: «Ты куда собрался?» «Я в монастырь иду». «Ну что ты, — говорит, — выйди замуж, женись, будут детки православные, люди ведь спасаются, брак честен, ложе не скверно». Тот послушал, вернулся, женился. Потом пошли детки. Детки, значит, по-моему, подросли, да. Снова идет человек, опять этот дедушка: «Ну, куда ты идешь? Походи за родителями, старенькие». Преподобный Сергий, он ухаживал за родителями, пока они, так сказать, вот не состарились, там, не умерли. «А как их ты бросишь?» Ну, человек снова вернулся. Все, там, дети выросли, родители умерли, похоронил, состарился, идет. Никто не встретился на дороге. Приходит в монастырь. Игумен дает топор, подводит к пню. Руби. Первый раз ударил, золото посыпалось. Второй раз ударил, серебро посыпалось. Третий раз ударил, труха посыпалась. Говорит: «Так твои желания». Конечно, это не говорит о том, что совершенно невозможно человеку в пожилом возрасте пойти. Но есть духовные причины, по которым этому человеку пожилому гораздо сложнее постигнуть сущность монашеского жития. Отсечение воли, преданность в послушании игумену как воле Божией, умение жить с другими людьми, умение смириться перед и отбросить весь свой мирской и жизненный опыт, который человеку многие вещи говорит, этот опыт, совершенно не те, которые говорят условия монашеской жизни. Кто читал о чин пострига, наверное, увидит, что, если его так можно назвать, обет, но это не обет, это заповедь молитвы, стоит на предпоследнем месте. Так вот, что же, какие же в первую очередь обеты человек дает? Жития постнического. Пожилой человек приходит, все болит, нужно индивидуальное питание, нужны лекарства, не может поститься, потому что желудок больной, артроз, артрит, еще что-то. Ну, целомудрие, человек думает, пожилой легко соблюсти. Ну, наверное, может быть и проще, чем молодому человеку. Но цена этого целомудрия. Говорит Иоанн Лесточник, что по естеству, то не добродетель. Целомудрие по естеству, например, человек уже старенький или, так сказать, какие-то болезни у него такие, ну, понятно, да, тоже Господь приемлет, но не как подвиг человека, а как данность. И обет послушания. Так вот, с послушанием очень всегда сложно у пожилых людей. Они привыкли, особенно матери семейства или бабушки, что их слушаются, а не они слушаются. Так вот, молитва, когда вручают монаху четки, это на предпоследнем месте. Вот и надо решать. Как? Надо ли брать на себя такие кресты, которые очень сложно понести в возрасте?
Матушка, ну, многие, наверное, еще рассуждают таким образом, что вот уже все, так сказать, мирское ушло само в связи с тем, что дети выросли, да, ухаживать особо не за кем. И люди идут, может быть, по такому легкому пути, то есть пойти туда, где, ну, в общем-то, тихо, спокойно, мирно. Но мне кажется, это не совсем христианский подход.
Конечно, и на Руси, и в истории всей церкви. Ну, множество примеров читаем. Святые Петр и Феврония. Мы их прославляем как преподобных. Они приняли монашество, как я понимаю, незадолго до своей преподобнической кончины, до представления. Александр Невский схиму принял на смертном одре. Но и жизнь, которая предшествовала, она была столь высока, и молитва, то есть люди, которые... Это, я бы сказала, был внешний знак того, что люди, предшествующие жизнь, прожили как монахи по сути своей. Вот когда люди думают, что они придут в тихую обитель, такую, знаете, заводь, где покормят, на молитовку чёточки почитал, на службу сходил, это люди, которые просто не представляют, что такое духовная жизнь. Вот недавно мы с сестрами проводили беседу в связи с таким, знаете, записочкой одной сестры, что она пошла искать уют. Спрашиваю: сестры, кто читал книжку «Духовный уют»? Слышали такую книжку Никодима Святогорца «Духовный уют»? Сестры улыбаются: нет, матушка. А какую книжку вы слышали? «Духовная брань» Никодима Святогорца. Так вот, люди, которые в пожилом возрасте идут не на брань, а в такую что-то типа богадельни такой, только где все молятся и ходят в черненьком, они глубоко заблуждаются, потому что мирянин идет на духовный бой с закрытым забралом, монах идет на духовную брань с открытым забралом. Вот пусть люди пожилые думают, куда они идут, зачем они идут. Спасибо. Может быть, пожилой человек, как Павел Препростый, и станет преподобным, вступив в пожилом возрасте. Дай Бог.
Спасибо, матушка. У нас звонок из города Белгорода от раба Божьего Александра. Здравствуйте, Александр, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, матушка София, здравствуйте, Михаил. Спасибо вам за вашу посетительскую работу. Вопрос вот у меня какой, матушка. Скажите, ранее были диаконисы, вот известная великомученица Татьяна, вот Татьянин день, да, которая в своей жизни подвигом служения как бы проявила достойно. А вот как сегодняшний день, будут ли, допустим, этот, ну, скажем, младший такой чин, наверное, это был, как возрождаться? Ведь женщина сейчас ведет ведущую роль наравне с мужчиной в нашем...
Спасибо. Спасибо за вопрос.
Ну, историки церкви, наверное, лучше расскажут, в связи с какими причинами и в какой период были диаконисы. Это и диаконисы Олимпиада, и многие диаконисы раннехристианских времен, и периода мученичества. Со временем чин ушел в историю. Тема обсуждалась в начале 20 века, когда вся наша земля и церковь бурлила различными такими идеями, в том числе и возвращение к раннехристианским временам. И, насколько я знаю, этот вопрос возрождения чина диаконис тоже обсуждался. Тем не менее, даже на тот момент наша церковь не пришла к выводу о возможности возрождения, во всяком случае, вот в таком формальном каком-то смысле, возможность чтения молитв, потому что то, что я читала о диаконисах, не совсем понятно, было ли у них какое-то участие литургическое. В некоторых источниках говорится о том, что даже некое участие в литургии было. Конечно, возродить и механически восстановить любые архаические формы просто это ни к чему не приведет. может, в худшем случае может привести к обновленчеству, которое возвращалось под знаком какого-то, так сказать, возвращения к раннехристианским временам, просто упразднило все, весь тот опыт, в том числе духовный, который был накоплен церковью за всю ее историю существования. Если говорить о том служении, которое сейчас несут женщины в церкви, я думаю, что форм благословленных церковью, принятых нашей, скажем, такой традицией, пусть еще не совсем сформировавшейся за годы свободы церкви, достаточно для того, чтобы и творческие дарования, и духовный порыв, и возвышенные порывы женщин, они реализовались. Это и регенское служение, певческое служение. Это и служение непосредственно в храме. В любой храм зайдем, везде свечница, церковница. Но чем не диакониса, который подходит каждый приходящий в храм и спрашивает, а что это такое? А что такое сейчас служат? А что происходит? А что мне нужно сделать, если я хочу покреститься? Можно ответить, вот тоже служение. Я не говорю о монашеском служении, потому что оно особенное и может сочетать разные элементы. Педагоги церковных школ, преподаватели и для детей, и для взрослых в церковных школах, просветительское служение. Я думаю, что это очень широкий спектр тех служений, тех послушаний, которые женщина в современной церкви может нести с пользой для всей церкви, для своей души. Я вот в истории 20 века, помимо, может быть, такого особенного служения Елизаветы Федоровны и ее общины, общины милосердия, во многом близкой, наверное, к служению диаконис древней церкви, раннехристианской церкви, это опыт монастыря, который основал святитель Нектарий Эгинский. У него было некое видение, и он даже монахинь облачал в стихари и орари. Ну, вот другого опыта не знаю и не могу об этом говорить.
Спасибо, Господи, Матушка. У нас звонок из Тулы от рабы Божией Ольги. Здравствуйте, Ольга. Вы в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте, Матушка София, можно вот такой вопрос? Скажите, пожалуйста, если приехать в монастырь в качестве трудника, можно ли нести послушание по уходу за больными и немощными?
Да, конечно,
спасибо.
Можно. Для приезда в качестве трудника на более-менее постоянной основе, вот в нашем монастыре мы просим, чтобы была рекомендация священника с прихода, и, пожалуйста, приезжайте, мы приветствуем, конечно, такое служение, послушание, спаси Господи.
Матушка, я хочу снова задать вопрос, который нам задали через группу ВКонтакте. Раба Божия Виктория спрашивает, для мужчин, которые подвязаются служению Богу, есть семинарии и академии, а где женщины учатся богословию, ведь чтобы быть, допустим, игуменей, одной веры мало?
Вот в истории церкви, наверное, до 20 века я не знаю, чтобы кто-либо из игуменей получал какое-то особенное образование богословское. Вероятно, люди жили так, что они сами могли писать трактаты. Силуан Афонский, он в известной книге о нем, который написал отец Сафроний Сахаров, он говорит, что если бы даже уничтожили все те книги, которые у нас находятся в монастыре, монахи могли бы написать сами заново. Просто есть все, и мы поэтому ничего не пишем. Конечно, можно сказать, что оправдывать такое, может быть, отсутствие своего образования не лучший, как говорится, способ, да, вот, свое невежество оправдать. Но, тем не менее, духовное образование можно получить в Свято-Тихоновском университете в Москве. Можно получить вот у нас в Петербурге на специальных курсах богословских, но сочетание богословского образования с духовным опытом и влияние, и взаимное такое обогащение влияния, это очень сложный духовный вопрос. Один старец с духовным опытом, он приводил в пример Фому Аквинского, который перед смертью, в общем, почти что как Гоголь, чуть ли не сжег свою сумму теологии, понимая, что идеи о Боге не заменяют богообщение и, в конечном счете, наверное, какие-то, может быть, так сказать, то, что мы говорим об апофатическом богословии, тоже, так сказать, было духовной такой причиной богословских таких размышлений богословов Западной Церкви. Идея о Боге не заменит молитву. Знание об истории Церкви без реального духовного опыта может человека разрушить. И мы знаем, что на путь, так сказать, обновленчества, разрушения церкви вставали ведь не только и какие-то бездари, неграмотные люди. Напротив, люди, которые имели семинарское образование, академическое и много таких вот аспектов. Да, поэтому надо это тоже понимать.
Спасибо, матушка. Очень много звонков у нас, они идут один за другим. Угу. Теперь у нас звонок из Екатеринбурга от рабы Божией Елены. Здравствуйте, Елена, вы в эфире, мы вас слушаем внимательно.
Здравствуйте, ведущий, здравствуйте, матушка. У меня вот такой вопрос. Вот некоторые психотерапевты говорят, что одиночество – это противоестественное состояние человека. А вот монахи, они же по природе своей тоже одинокие люди, получается. И вот матушка не считает это для себя противоестественным состоянием?
Спасибо за вопрос.
Ну, монашество – это не противоестественное, а сверхъестественное житие. Наверное, может быть, я этим все и ответила.
Ну, и, наверное, все-таки монах не одинок. Вообще христианин никогда не бывает одинок.
Я не знаю, что люди подразумевают под словом «одиночество». Вот я как-то давно смотрела, один артист, по-моему, уже скончавшийся, он так на закате своей жизни после болезни с горечью сказал: «Человек глубоко одинок». Наверное, это было вызвано опытом того, что человек, находясь среди множества людей, находясь в каком-то социуме, он не имел каких-то реальных духовных связей, не вертикальных, если так можно сказать, не горизонтальных. И поэтому человек чувствует одиночество. И в этом смысле, да, конечно, человек, где бы он ни находился, с кем бы ни находился, семейный, несемейный, работающий, неработающий, он одинок. Если человек стремится преодолеть это одиночество преодолевается в Боге. И ведь подлинное общение с другим человеком, то, которое переходит границы естества человеческого, это ведь действительно возможно только в Боге, только духовным образом. Вот церковь именуется невестой жениха, а Господь именуется жених церковный. Почему? Потому что тело Христово, церковь Христова – это некое сверхъестественное единство людей, индивидуумов, в котором мы чувствуем подлинное глубокое единство. Лиши это сообщество своего жениха, то есть лиши церковь Господа, это будет не церковь, это будет некий коллектив, в котором по-прежнему люди будут одиноки, хоть их будут тысячи или миллионы. И думается, что вот монашество, оно всегда источник подлинного единства. Монах никогда не одинок, когда он с Богом. Ну и кроме того, думается, что все-таки монашество, оно имело разные исторические этапы своего развития. Это было анахаретство, это было скитское житие. Но вот примерно год назад я прочитала прекрасную книгу одного греческого подвижника, где на примерах святых отцов он доказывает, что все-таки идеалом была община. Хотя Господь, мы знаем, удалялся для молитвы на гору и, так сказать, показывал свою человеческую природу. Тем не менее, Господь всегда находился среди апостолов, в общине апостольской. И монашество точно так же. Все-таки идеалом по творению, вот со ссылкой на творение святого Василия Великого и других отцов, идеал монашеского жития – это идеал общинного жития, идеал монашеской общины, монастырской такой семьи духовной. А в ней, конечно, человек, и если так можно сказать, что рядом всегда кто-то есть. Да, брат, по опыту скажу, что брат от брата укрепляется, как стена от стены. Вот у нас есть школа детская при монастыре, и вот детский праздник. Я детям тоже говорю: дети, как прекрасно, что у вас есть община такая, хотя и детская. Вы други друг другу. А друзья должны помогать. Вы должны укреплять друг друга. Какое же тут одиночество, так и монахи, да.
Спасибо, матушка. У нас время очень стремительно движется, но хотелось бы спросить о том, почему Новодевичий монастырь, вот у нас в Санкт-Петербурге, так часто становится центром паломничества. Ведь очень часто святыни привозят именно к вам, и вот скоро дары волхвов будут приведены именно в Новодевичий монастырь. Вот почему так происходит?
Меня когда задают такой вопрос, особенно люди такие склонные к каким-то мистическим таким настроениям, я обычно отвечаю попроще, говорю, ну, у нас есть где жить, есть что кушать, и очень удобно выстроиться очереди, чтобы она не на проезжей части стояла. Вот. Но думается, что, конечно, кроме такого простого житейского ответа, есть, конечно, и духовные причины. Какая причина? Не знаю. Матерь Божия вот так вот управляет. Вот последние годы приводили святыни со святой горы Афон. Может быть, мы самые немощные, и нам нужнее всего. Может быть, для того, чтобы мы подтянулись духовно с сестрами, нам надо послужить денно-ночными такими трудами и молитвами, и бдениями, чтобы почувствовать себя настоящими монахами. Я очень радуюсь, когда к нам привозят святыни. Помимо того, что мы понимаем, какая благодать приходит с поясом Божией Матери, или вот мощь Спиридона Тримифунского у нас были, мощь Марии Магдалины, много святынь привозили. Помимо всего этого, вот сама обстановка заставляет нас почти не спать, почти не есть, улыбаться даже, когда множество людей в таком не всегда мирном настроении на нас набрасываются, скажем так, да, может быть, помягче какое-то слово, да, обращаются к нам не в мирном настроении. И вот я чувствую, как в эти дни действительно Господь от нас ждет. Ну вот вы сможете быть монахами в такой обстановке? Вот наша ведь церковь имела такие, такой опыт имеет, который не имеет, может быть, ни одна поместная церковь. Опыт монашества в катакомбах, опыт монашества в лагерях, опыт монашества в тюрьмах. Ну а мы кто такие? Вот немножко побольше народу пришло, немножко... так, может быть, люди немирные, вот потерпим это все, проявим свое монашество. Дай Господи, дай Матерь Божия нам достойно это служение нести и быть монахами. Да.
Матушка, ну вот, так сказать, в частностях, дары волхвов, которые привозят в Санкт-Петербург, все-таки это, ну, определенные, так сказать, объекты, да, которые, ну, вот, у многих вызывают сомнения, но тем не менее мы знаем, что опыт церкви и их пребывание на Святой горе Афон, они очень много для нас значат. Вот привезение святынь для каждого отдельного верующего христианина, что это?
Я думаю, что те святыни, особенно таких евангельских времен, которыми являются дары волхвов, это можно так сказать, духовный повод для сугубой молитвы, для того, чтобы почувствовать через вот эти предметы материального мира приобщение к евангельской истории, которая происходит вне времени. Она происходит и совершается в вечности. Это повод для духовной радости, благодарения. Всегда благодарите. Вот. Будем благодарить Бога за то, что привезут нам эти святыни. Те святыни, которые держала в руках Матерь Божия. Я вот пока только имела возможность на фотографиях посмотреть. Некоторые сделаны как, оформлены как игрушки детские. Может быть, Спаситель, будучи младенцем, держал и играл вот такими, так сказать, такими вещами, которые вот как игрушки были. И, конечно, это повод и для жертвенности, потому что человек, который направляется по пути к святыне, он что-то должен и потерпеть, и где-то и пожертвовать и временем, и силами, может быть, даже потерпеть соседей с их такими, знаете, настроениями не всегда мирными. Вот слава Богу, что Господь нам посылает такие, если можно сказать, предметы материального мира, которые у нас вызовут духовную реакцию.
Спасибо, матушка. И, наверное, один из последних вопросов, который хотел бы вам сегодня задать, об отношении с духовником. Ведь в любом монастыре существует духовник, но также есть и игумен или игуменья. Вот каким образом выстраиваются приоритеты? Монахини, кого больше слушаются, игуменью или духовника?
Во-первых, игумени и духовник, они делают одно дело – дело спасения души. Некоторые говорят так, что игумени, ну, это что-то типа прораба, сантехника, ну, в конечном счете вроде нарядчика, который раздает наряды на каждый день. Иди туда, делай это. А духовник, вот он занимается сугубо такими духовными вопросами, возвышенными. Это неправильно. В традициях женских монастырей всегда и правила для монашествующих. И послушание, которое послужит духовной пользе человека, оно неразрывная, неотъемлемая часть духовного делания. Ну, простой пример. Человек страдает страстью, скажем, там, обжорства. Надо ли его ставить на послушание трапезника? Или человек очень любит болтать со всеми. Надо ли его ставить на послушание экскурсовода или лавочника? Ведь это все игуменье. Духовник, он приехал, исповедует, а игуменье видит это всегда. И более того, не всегда человек объективно может духовнику рассказать то, что с ним происходит. Это понятно, наша природа у каждого из нас, она искажена грехом. Всегда нужен тот человек, который скажет нам и подскажет, и поможет. Поэтому всегда хорошо, когда игумен с духовником в одном направлении работают, советуются. По поводу того, что кто главнее и что происходит, вот отец Сафроний Сахаров, очень интересный духовный опыт. Он был ведь последние годы, он не был игуменом, он был старцем, духовником по сути своей. А игумен был другой. И вот отец Сафроний в своих писаниях очень интересный такой духовный акцент делает. «После того, как ты согласился с благословением духовника, это решение становится твоим решением. Оно не является решением духовника. Твоя воля участвовала в том, что ты согласился с данным благословением». Поэтому, когда человек, например, начинает ссылаться перед игуменью, что мне духовник благословил то-то, то-то, то-то или это духовно неверно. Это называется эксплуатация, так сказать, духовника в решениях личных каких-то целей и своего устроения. И другое дело, что могут быть какие-то сокровенные вещи, в которые, например, я не считаю нужным как-то вторгаться, если человек сам не посчитает нужным об этом рассказать. В том числе о том, что сказал духовник. Я бы сказала, что последствия этих благословений – это уже личная ответственность сестры и личная ответственность игуменьи. Вот, поэтому если человек готов пострадать, например, ну, такие примеры, знаете, бывают житейские. А мне духовник благословил спать, к примеру, да, до 12 дня, вот, и ложиться пораньше. И духовник не благословил мне ходить на это послушание или ходить на это. Но если человек такой духовный, то потерпи за благословение духовника, если это духовную пользу ты хочешь получить. Или по-другому скажу, молись так. Вот недавно память Иоанна Дамаскина праздновалась. Пользуясь случаем, хочу сказать, что в нашем монастыре величайшая святыня, левая рука Шуйца, преподобного Иоанна Дамаскина. Не так давно нам ковчег с этой святыней передали. Вспомним Иоанна Дамаскина. У него было прямое указание Божие о том, чтобы он писал каноны, писал то, что вошло в сокровищницу православной церкви. Его старец запрещал ему это делать. И мы помним, что он его послал нужники чистить, когда он увидел вот этот вот «Плачу и рыдаю, да, никогда помышляю смерть», то, что он на погребение написал, так сказать, утешение одному из братьев скорбящих в монастыре. Так он так молился, что Господь открыл его старцу, духовнику, что «не препятствуй моему рабу писать эти каноны». Это воля Божия на это есть. Пусть молятся тогда. Вот такой пример, да.
Спасибо, матушка. У нас буквально пара минут осталось, но все-таки, может быть, какие-то пожелания к тем сестрам, которые хотели бы приехать в монастырь, потрудиться. Какими мотивами должен обладать человек для того, чтобы приехать в монастырь?
Наверное, повторю, что мотивы должны быть те, которые святоотеческие. Покаяние, любовь к Богу, воздаяние в будущем веке. Как оно было при святом Иоанне Лествичнике, так, наверное, сейчас. По другим каким-то причинам не стоит, наверное, приходить в монастыри. И надо помнить, что монашеская жизнь – это жизнь жертвенная, жизнь самоотречения в самых мелких и больших вещах. А Господь, действительно, видя, как мы оставили дома свои, оставили братьев, сестер, имение, Он воздаст нам сторицей. И действительно, придя в семью Адама, как пишет жизнеописатель старца Паисия, когда рассказывает о том, как он оставил братьев, сестер, родителей, он говорит, что он обрел всю семью Адама, то есть обрел церковь, почувствовал себя братом всего человечества. Это великая милость Божия к монахам.
Спасибо, Господи. Матушка, очень приятно было с вами сегодня общаться. Я надеюсь, что наша традиция это укоренится на телеканале. И даст Бог, мы с вами еще встретимся. Спасибо.
Спасибо, Господи.
Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня была настоятельница Воскресенского Новодевичьего женского монастыря, того, что находится в Санкт-Петербурге, игуменья София Силина. Ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго. До новых встреч. Thank you.